Глава 18. 2003 год. К повышенному давлению Миретта привыкла довольно быстро. Несколько дней у нее немного пошумело в ушах, и все прошло. Нет, главное было не давление. Страшнее всего был мерцавший над ней свет. Вечный свет оказался гораздо хуже, чем вечная тьма. Свет обнажил всю скудость ее жизни, уродство и холод. Леденящее белое пространство, серые стены, резкие углы, серые бочки, бесцветная еда. Свет принес ей осознание того, что из этой бетонной клетки не вырваться, что отверстие в закругленной двери совершенно непригодно для побега, что этот бетонный ад — ее гроб и могила. Здесь она уже не могла спрятаться за опущенными веками, чтобы в любой момент мысленно ускользнуть из плена. Свет проникал к ней даже при закрытых глазах. Лишь когда ее окончательно одолевала усталость, она могла спастись во сне. И время стало тянуться бесконечно. Каждый день, покончив с едой, она облизывала запачканные пальцы и принималась твердить, устремив взор в пустоту. «Сегодня 27 июля 2002 года. Мне 32 года и 21 день. Я провела здесь 147 дней. Меня зовут Миретта Люнгар, и со мной все в порядке. Моего брата зовут Уффе. Он родился 10 мая 1973 года». С этого она начинала, но иногда также повторяла имена родителей, иногда вспоминала знакомых. Каждый божий день она проговаривала все это и множество прочих вещей. Вспоминала чистый воздух, запахи, звучание собачьего лая. Одни мысли тянули за собой другие и позволяли ускользнуть из холодного плена. Она знала, однажды наступит день, когда она сойдет с ума. Это станет бегством от тяжелых мыслей, которые ходят по кругу. Она упорно боролась за себя и не собиралась сдаваться. По этой причине Миретта держалась подальше от двух иллюминаторов метрового диаметра, которые нащупала в темноте, их которым первое время часто подбиралась. Они располагались на высоте ее головы, и их зеркальные стекла скрывали все, что находилось снаружи. Спустя несколько дней ее глаза привыкли к свету. Тогда она встала и подошла с большой осторожностью, чтобы от неожиданности не испугаться собственного отражения. И вот, медленно поднимая взгляд, она, наконец, очутилась лицом к лицу сама с собой. Это зрелище болезненно поразила ее до глубины души. Ее била дрожь, и Миретта на секунду невольно прикрыла глаза. Так поразило ее отражение. Но не от того, что сбылись ее худшие ожидания насчет собственного внешнего вида. Да, волосы были жирные и свалялись, как войлок. Кожа бледная, но не это главное. Худшее было то, что она увидела перед собой человека, полностью лишенного надежды, обреченного на смерть, незнакомку, одинокую в целом мире. «Ты, Миретта», — произнесла она тогда вслух и увидела со стороны, как произносит эти слова. «Это я там стою», — сказала она затем, желая в душе, чтобы это оказалось неправдой. Она ощущала себя отдельно от своего тела. И в то же время та, что стояла перед ней в зеркале, была ею. Есть от чего сойти с ума. Затем она отошла от иллюминаторов и присела на корточки. Попыталась запеть, но собственный голос показался чужим. Тогда она свернулась в позе зародыша и стала молиться. Дойдя до конца, начала сначала. И молилась до тех пор, пока не вырвалась из безумного транса и не отдалась во власть другого. и отдыхает душой в мечтах и воспоминаниях, она поклялась себе, что никогда больше не подойдет к этому зеркалу. С течением времени она научилась различать сигналы своего тела. Замечала, когда желудок подсказывал, что еда запаздывает, когда давление слегка менялось и когда ей лучше всего спалось. Интервалы между переменой контейнеров были всегда одинаковы. Миретта попробовала отсчитать секунды между сигналом желудка о том, что пришло время еды, и до ее появления. Длительность этих промежутков колебалась в пределах получаса. Таким образом, у нее появилась точка отсчета времени при условии, что пища будет все время подаваться один раз в день. Знание этого факта было для нее утешением и проклятием. Утешением, потому что он давал ей хоть какую-то связь с привычками и ритмом окружающего мира, и проклятием по той же причине. Снаружи шло время, наступало лето, осень, зима, а тут ничего не менялось. Она представляла себе летний дождик, смывающий с нее унижение и смрад. Мысленно она видела, как в день летнего солнцестояния горят костры, как зимой сверкает рождественская елка. Каждый день приходил со своими особенностями. Она помнила даты и знала, что они означают. Там, на воле. Так она сидела одна на голом полу, заставляя свои мысли устремляться к жизни, текущей снаружи. Это давалось нелегко. Часто живые картины так и норовили ускользнуть, но она их удерживала. Каждый день получал свое особенное значение. В день, когда Уффа исполнилось 29,5 лет, она, прислонясь к холодной стене, представила себе, как гладит его по голове и поздравляет с праздником. Она решила мысленно испечь и послать ему пирог. Сперва нужно было приобрести необходимые продукты. Она не забыла надеть пальто, чтобы не замерзнуть на осеннем ветру. В кулинарном отделе купила все нужное, выбрала то, что понравилось, чтобы Уффе получил самое лучшее. Миретта считала дни, гадая, что задумали ее похитители и кто они такие. Иногда ей чудилось, что за темным стеклом мелькает еле заметная тень, и тогда она вздрагивала. Умываясь, старательно прикрывала свое тело, раздетая становилась к окнам спиной. Туалетное ведро она ставила к стене между иллюминаторами, чтобы никто не видел, как она на него садится. Потому что они там были. Если бы их не было, все не имело бы смысла. Одно время она обращалась к ним, пытаясь заговорить. Сейчас уже перестала. Они все равно не отвечали. Она попросила дать ей гигиенические прокладки. Они не дали. На пике менструации туалетной бумаги не хватало, обходилось так. Она просила также зубную щетку. Щетки тоже не дали. И это стало лишней заботой. Вместо щетки она массировала десны пальцем и пыталась чистить пространство между зубами, продувая сквозь них воздух. Но в этом было мало проку. Дохнув себе в ладошку, она убеждалась, что изо рта пахнет все сильнее. Однажды Миретта вытащила пластинку из капюшона своей пуховой куртки. Она была пластиковая и достаточно твердая, но по толщине плохо годилась в качестве зубочистки. Миретта попыталась отломить от нее кусочек, а когда это удалось, начала обгрызать его передними зубами. Надо следить, чтобы кусок пластика не застрял в зубах. «Самой тебе его никогда потом не вытащить», — напомнила она себе, чтобы не торопиться. Когда ей впервые за долгое время удалось, наконец, прочистить щели между зубами, она почувствовала большое облегчение. Эта щепочка стала ее драгоценностью. Надо тщательно беречь ее, как и оставшуюся часть пластинки. Голос заговорил с ней немного раньше, чем она рассчитывала. В свой 33-й день рождения, Миретта проснулась с таким ощущением в животе, которое говорило ей, что сейчас, вероятно, еще ночь. Несколько часов она просидела, неотрывно глядя на зеркальные иллюминаторы и пытаясь предположить, что сегодня произойдет. Без конца взвешивала вопросы и ответы, успев перебрать все возможные имена, события и причины. Но ни до чего не додумалась и знала ровно столько же, сколько год назад. Возможно, это что-то связанное с деньгами, возможно, с интернетом. Или какой-то эксперимент, попытка неведомого безумца узнать, что может выдержать человеческий организм и психика. Но она не собиралась безропотно принимать такие эксперименты. На это она никогда не пойдет. И все же раздавшийся голос застал ее врасплох. Желудок еще не заявил о том, что голоден. Она задрожала, но скорее от внезапной разрядки и напряжения, чем от неожиданного звука. «Поздравляем, Миретта!» — произнес женский голос. «Поздравляем тебя с 33-летием! Мы видим, что у тебя все идет хорошо. Весь год ты была хорошей девочкой. С утра светит солнце». «Солнце, Господи! Лучше бы ей этого не знать!» «Ты подумала над вопросом, почему мы держим тебя в клетке, как дикого зверя? За что тебе пришлось через это пройти? Ты додумалась до разгадки, Миретта? Или нам снова придется назначить тебе наказание? Что же ты на этот раз должна получить? Подарок или наказание? Дай мне какую-нибудь подсказку, чтобы не начинать с пустого места», — воскликнула Миретта. «Ты не поняла правил игры». «Нет, надо, чтобы ты догадалась сама. Сейчас мы передадим тебе ведра, а ты пока подумай, за что здесь оказалось. Кстати, мы приготовили для тебя небольшой подарочек и надеемся, что он тебе пригодится. У тебя очень мало времени на поиск ответа». На этот раз она впервые по голосу смогла представить себе говорящую. Это была уже немолодая женщина, далеко не молодая. Что-то в ее произношении свидетельствовало о том, что когда-то давно она училась в приличной школе. Некоторые звуки она произносила так, как это делают только хорошо образованные люди. «Для меня это не игра», — возразила Миретта. «Вы похитили меня и держите взаперти. Чего вам надо? Вы хотите денег? Я не знаю, как я, сидя здесь, могу вынуть для вас деньги из фонда. Неужели вы этого не понимаете?» «Знаешь что, моя милая», — сказала женщина, «не кажется ли тебе, что если бы речь шла о деньгах, все было бы совсем иначе?» Затем из люка послышалось шипение, и в нем показался первый бачок. Миретта втащила его к себе, ломая голову над тем, что ей еще сказать, как выиграть время. «Я же в жизни никому не сделала зла. Я этого не заслужила, понимаете?» В люке снова послышалось шипение, и показался второй бачок. «Это уже ближе к сути, дурочка. Ты именно заслужила». Миретта хотела было возразить, но женщина ее остановила. «Не говори больше ничего. Ты не справилась с заданием и сделала себе только хуже. Загляни-ка лучше в бачок. Ну как? Рада ты такому подарку?» Миретта медленно подняла крышку, словно внутри пряталась кобра с раздутым капюшоном и ядовитой железой, до отказа наполненной ядом. Но то, что она увидела, было хуже. Это был электрический фонарик. «Спокойной ночи, Миретта. Спи сладко. Давление у тебя внутри будет повышено еще на одну атмосферу. Посмотрим, поможет ли это освежить твою память». Сначала из шлюза наверху послышалось шипение. Вместе с ним внутрь проникли запахи извне. Запах духов и напоминание о солнце. Затем вновь наступила тьма.